Виктор Старицын, Юрий Грозный, царь всея Руси. Иван IV Грозный. Царь Иоанн Васильевич, прозванный Грозным, умирал. Умирал в тяжких муках. Уже давно сильнейшие боли в суставах ног не позволяли ему ходить. Руками он мог двигать, лишь превозмогая сильную боль со скрипом в суставах. Тело его распухло, покрылось многочисленными дурно пахнущими кровавыми язвами. Болезни сии далекие потомки Ивана идентифицировали как болезнь суставов, остеофит и сифилис, завезенный в Европу испанцами из Нового Света и подхваченный Иваном от какой-то из молодок, до которых он был весьма охоч. К тому же врач, немец, лечил Ивана содержащими ртуть лекарствами, что еще сильнее ухудшало его состояние. Но сознание российского самодержца осталось ясным. Царь продиктовал личному духовнику архимандриту Феодосию свою последнюю волю, назначив боярина Бориса Федоровича Годунова опекуном своих малолетних детей. «Як даже великий государь последнего на пути осподобися при чистого тела и крови Господа, тогда во свидетельство представляя духовника своего архимандрита Феодосия, слез очи свои наполнив, глаголя Борису Федоровичу, тебе приказываю душу свою и сына своего Федора Ивановича и черь свою Ирину». Также перед смертью, согласно летописям, царь завещал младшему сыну Дмитрию в личное владение город Углич со всеми уездами. В ночь на 18 марта 1584 года, около 4 часов утра, царь, наконец, отмучился. Дыхание Ивана прервалось. Он успел, однако, подумать. «Прости мне, Господи, грехи мои! Прости меня, Господи, что не смог я исполнить веление Твое и мечту мою объединить в одну державу все земли русские. Слаб я оказался и подвержен соблазнам. Даруй силы потомкам моим исполнить промысел Твой. Молю Тебя, Господи». Сознание Ивана отделилось от тела. Боли, наконец, перестали мучить его. Он бестелесно воспарил над ложем, поднялся к сводчатому потолку своей палаты в Большом Кремлевском дворце, поглядел на стоящих вокруг ложа духовника, боярина Годунова, последнюю жену Марию Нагую, врача Кихельбаума, слуг и домочадцев. Те еще не осознали, что царь представился, и не проявили беспокойства. Внезапно некая сила потащила душу Ивана прямо сквозь потолочные перекрытия дворца, чердак и кровлю вверх к закрытому густыми облаками небу. Внизу, в граде Москве, тут и там виднелись тусклые фонари, патрулировавших улицы конных сторожей. Меж тем его втянуло в облако, вокруг потемнело до кромешной тьмы, как вдруг впереди появилась светлая точка, которая стала быстро увеличиваться и вскоре превратилась в круглый тоннель со стенами, переливающимися всеми цветами радуги. Были там и такие чудные цвета, которых не увидишь и в радуге. Ивана потащила с бешеной скоростью по тоннелю. Внезапно тоннель закончился, и Иван оказался неподвижно висящим в пространстве, залитым ярким молочно-белым светом. Прямо перед собой он увидел огромную, парящую в пустом пространстве фигуру архангела Гавриила. Он узнал его по фреске в соборе Вознесения Христова в Коломенском. Архангел с огромными белоснежными крыльями, сверкающим золотом чешуйчатом панцире, был златовлас, прекрасен и грозен ликом. «Услышал Господь мольбу твою, недостойный, и послал меня повстречать тебя. Слабы будут потомки твои, и не смогут они воплотить мечту твою. Но если хочешь ты довести дело свое до конца, дарует тебе Господь еще один шанс», — громовым басом возгласил Гавриил. «Готов ли ты на это, недостойный?» Готов я, посланник Божий, положу все, что имею, на дело сие. Отрину соблазны мирские и сделаю все, что в силах моих. Быть посему, возгласил архангел и вытянул указывающую руку вниз, откуда прилетела душа Ивана. Царя закрутило и понесло обратно. В отделе номер 3 научно-исследовательского института реально-пространственно-темпоральных переходов НИИ РПТП Российской академии наук 17 октября 2337 года завершалась подготовка к эксперименту. Приближался решающий момент. Реально-пространственно-темпоральный канал в шестимерном реал-пространстве времени сформирован. Доложил начальник физической лаборатории. Психоматрица донора зафиксирована, оптимизация проведена, дополнительные информационные файлы прошиты, сознание и подсознание реципиента подготовлены, отчитался начальник ментально-психической лаборатории. Информационное прикрытие проведено, включился начальник информационной лаборатории в просторечии пиарщиков. Резерв мощности накоплен, доложил главный энергетик НИИ. «Полная готовность. Даю обратный отчет», — заключил начальник отдела, доктор психофизических наук Виктор Иванович Стариков. 5, 4, 3, 2, 1, пуск!» Он хлопнул ладонью по большой красной кнопке. Великий князь Владимирский Юрий Всеволодович внезапно проснулся и сел на ложе. Сердце бешено колотилось, в голове гудело, осмотрелся. Вокруг было темно, только в узкие оконца покоев просачивался слабый предутренний свет. «Куда это меня занесло?» — подумал Иван Васильевич. Затем удивился. «Что это? У меня ничего не болит?» Подвигал ногами и руками. Все легко двигалось и не болело. Он откинул одеяло, встал и прошлепал босыми ногами по полу к окну. Потрогал. В частый оконный переплет были вставлены пластинки слюды. Иван снова удивился. Че это? Совсем я, что ли, обнищал? Во дворце стекол нету. Нагляделся. В полутьме увидел на низкой тумбе рядом с ложем колокольчик с ручкой. Подошел, взял колокольчик и позвонил. Вскоре дверь растворилась, и в дверях появился чей-то силуэт. В покоях за дверью горела свеча. — Чего изволите желать, Юрий Всеволодович? — осведомился силуэт. — Свет зажги, — ответил Иван Васильевич. Силуэт вышел за дверь, затем вернулся, держа в руках свечу. Подошел к поставцу и зажег 3 свечи в подсвечнике. Тут только до царя дошло, что постельничий почему-то назвал его Юрием. «Что-нибудь еще, ваша милость?» «Ничего больше не надо», — ответил царь. «Нужно было разбираться в обстановке». Постельничий, молодой парень, которого царь никогда ранее не видел, вышел и прикрыл за собой дверь. В простенке между окнами обнаружилось зеркало. Иван Васильевич подошел и посмотрел на свое отражение. Он увидел молодого Навика, рослого, плечистого блондина. Вполне симпатичного. Поднес к глазам руку. На крепкой ладони обнаружились добитые мозоли, характерные для регулярных тренировок с мячом. Пощупал свои бицепсы, трицепсы. На руках присутствовала солидная мускулатура, как и на икрах и бедрах обоих ног. Напряг пресс и ткнул в него кулаком. Пресс был железным. «Все это хорошо, но что все это значит? Я же умер только что!» — мысленно попросил сам себя Иван Васильевич. «А ты кто?» — вдруг раздался испуганный голос в его мозгу. И голос, похоже, принадлежал молодому парню. Иван даже не удивился. После смерти и встречи с архангелом он был готов к чему угодно. «Я-то Иван Васильевич, царь русский, а вот ты кто?»
— А я, Юрий Всеволодович, великий князь Владимирский. Вот уже второй день, как батюшка мой, великий князь Всеволод Юрьевич, представился, — ответил тот же испуганный голос. — А день и год сегодня какой? — осведомился Иван.
— Так 16 апреля 6720 года, — ответил Юрий.
Иван Васильевич в ранней юности перечитал не по одному разу все книги отцовской библиотеки. Благо других развлечений злые опекуны ему до совершеннолетия не дозволяли. Отличаясь отменной памятью, он до сей поры многое помнил. Помнил вкратце и истории Юрия Всеволодовича Владимирского. Он быстро сообразил, что год ныне от Рождества Христова 1212-й, до прихода татар 25 лет, поразила его мысль.
«А откуда ты, Иван, в моей голове взялся? И по какому праву ты моим собственным телом распоряжаешься? И не пошел бы ты из моей головы в преисподнюю?» — пришел в себя Юрий.
«А пришел я в твою голову и в тело твое, по воле Господа, так что, в юнош, не дергайся. Так и быть, расскажу тебе, как было дело. Умер я в 1584 году от Рождества Христова. Через 372 года от сего дня. И было мне тогда 54 года. Всю мою жизнь собирал я под свою царскую руку русские княжества. Собрал Владимирские, Ростовские, Рязанские, Новгородские, Псковские, Ярославские, Муромские, Черниговские земли, но дальше не преуспел, помер. И перед смертью от болезни тяжкой взмолился я Господу нашему, чтобы позволил он потомкам им собрать, наконец, все русские земли воедино. Когда же отлетела душа моя, Господь послал ко мне архангела Гавриила, который ответил, что не суждено потомкам им собрать русские земли. Но, — сказал мне архангел Гавриил, — Господь по милости своей дает мне возможность самому собрать земли русские. И послал он душу мою в твое тело. А потому, в юнош, сиди спокойно и не дергайся. И будем мы с тобой тогда жить долго и счастливо. Понял меня? И не вздумай противиться воле Божьей.
— Ну, если на то воле Божья, то я согласен, — ответил Юрий. — Буду терпеть тебя, дед.
— Это не я тебе, дед, а ты мой двоюродный прапрапрапрадед. Твой отец Всеволод Юрьевич, мой дальний-дальний предок, моя линия московских князей идет от брата твоего младшего Ярослава. Но я тебя старше на 30 лет, и царство мое больше твоего княжества раз в 10. Я еще и Казанское, и Астраханское, и Сибирское ханство завоевал, так что тебе навик, сам Господь велел мне подчиняться. Уразумел?
Да понял я, понял. «Только не знаю я никаких таких ханств!» — сварливо ответил Юрий, а сам под шумок попробовал шевельнуть пальцами на левой руке. Не вышло. Пальцы ему не повиновались.
«На-на, не балуй меня!» — заметил эту попытку Иван Васильевич. «Учти, если будешь меня слушать, дам тебе время от времени телом покомандовать. А если будешь своевольничать, так и будешь в самом дальнем углу головы сидеть».
Юрий попробовал было накричать мысленно на вселенца, но Иван легко закрыл его в дальнем углу сознания. Юрий перестал что-либо слышать и видеть. Да, и голос его, звучащий в мыслях Ивана, стал не громче комариного писка. Вот тут Юрий испугался. Иван продержал его в изоляции с четверть часа, затем открыл ему доступ к зрению и слуху.
— Ну что, осознал?
— Извини, Иван Васильевич, все осознал. Прочь воли Божьей даже пытаться идти не буду.
— То-то же. А теперь слушай. Пока в тереме народ не проснулся, еще время есть. Расскажу, как дальше твоя жизнь сложилась бы, если бы я к тебе в напарники не попал. Через 4 года ты проиграл бы усобицу брату Константину, и он бы скинул тебя с Владимирского стола. Но еще через 2 года Константин умрет, и ты снова сядешь на Владимирский стол,
Все твои годы пройдут в усобицах с другими князьями Рюриковичами. Как и раньше, когда твой отец с ними за уделы рубился, каждый год почти. Однако в 1237 году от Рождества Христова придут на русскую землю с востока страшные враги, монголы с татарами. Придут в огромной силе, 200 тысяч воинов. Эти монголы до прихода на Русь захватят все земли к востоку и югу от Руси, до самых дальних морей и океанов. Захватят и Китай, Цзинь, и государство Киданий, и государство Хорезм, и государство Булгар, и половцев, и аланов. Русские князья, как всегда, будут держаться своих уделов, откажутся выставить единое войско, и монголы легко захватят всю Русь, сожгут и разграбят все города, побьют людей, а ты погибнешь в битве на реке Сити. Только еще через 140 лет русские смогут первый раз победить монголов в битве на поле Куликовом. Все княжества русские станут данниками монголов на 240 лет. Князья будут ездить к хану монгольскому на поклон за ярлыком, разрешением хана на княжение. А после, до самой моей смерти, татары будут совершать набеги на русские земли, грабить и жечь города, уводить людей в полон. Вот этого я и намереваюсь избежать. Вот в чем воля Господа нашего. Понял теперь. И как же ты, Иван Васильевич, всего этого избегнуть хочешь? А выход тут только один, возможен. Покончить нужно за 20 лет с удельными княжествами, с княжескими усобицами и превратить Русь в единое могучее государство. Другого пути нет. Долго еще просвещал Иван Васильевич своего молодого предка. Однако убедил. Юрий проникся, выпавший им на двоих долей. Когда утром постельничий постучался в покое, Иван передал управление телом Юрию, я сам решил посидеть в уголке сознания молодого князя и осмотреться, чтобы вникнуть в новую для него реальность. А потом уже, вникнув во все детали, совсем отстранить Юрия от дел, чтобы вкусить все прелести обладания молодым, здоровым и крепким телом. В это свое намерение Юрия он, понятное дело, посвящать не стал. Когда Иван стал надолго замещать Юрия, возникла еще одна проблема. Юрий почти каждый вечер навещал свою, находящуюся на сносях, молодую жену Агафью. Срок беременности еще позволял им заниматься любовью. В это время Иван скромно изолировался, чтобы не смущать молодца. Сам Иван днем регулярно тренировался с мечом и на коне, хорошо питался, крепкий молодой организм требовал своего. Хотелось бабу. На Агафию он не претендовал. Юрий бы смертельно обиделся. Иван присмотрел среди дворни молодую, красивую холопку лет 16, с крепкой задницей, высокой грудью, круглолицую, шуструю брюнетку. Видимо, столикой половецкой или печенегской крови. Недолго думая, приказал привести ее после тренировки в свою опочивальню. И с огромным удовольствием овладел ею. Звали ее Параша. Давненько уже не получал он такого удовольствия. Юрию позволил подглядывать. Тот тоже был доволен. Холопку одарил рублем, чтобы лучше старалась в следующий раз, и приказал приходить ежедневно. «Как же все же хорошо быть молодым и здоровым!» — подумал Иван. «Благодарю тебя, Господи, за это!» Он уже забыл, что обещал Гавриилу не поддаваться соблазнам и вести праведную жизнь. Однако решил ограничиться одной этой холопкой. Он помнил, к чему привела его распущенность в прошлой жизни. Впрочем, все русские князья этим грешили. У крестителя Руси, святого Владимира, было 600 наложниц. Это не считая тех девок и женок, которых он просто трахнул.